душу свою он отдает за чужой несчастный народ, который поступит с ним так же, как злое и глупое дитя, если бы, умирая от голода, оно оттолкнуло кормилицу. Всеми покинутый, в чужой полувражеской стране, где самый воздух напоен предательством, как воздух Мареммы болотной лихорадкой, Генрих видит, как войско его с каждым днем уменьшается, тает от постоянных, тоже предательских засад и нападений полувоенных, полуразбойничьих шаек, бывших для этого доблестного, но изнеможденного войска тем же, что ядовитые жалы бесчисленных мух для издыхающего льва. Гнусно изменяют Генриху все. Но гнуснее всех папа. Сначала тайно, а потом и явно, когда императора Священной Римской империи, им же провозглашенного в недавней энциклике посланником Божиим, вдруг испугавшись в нем соперника земному владычеству пап и как бы сойдя с ума от этого страха, он отлучает от церкви. Видеть, как пастырь Христов сделался волком, всем верующим было страшно, но страшнее всех Генриху, потому что он больше всех верил ему и на него надеялся. Ко всем этим испытаниям внешним присоединилась и внутренняя — потеря нежно любимой жены и брата. Оба умерли все в том же несчастном походе, так что скорбь его расстравлялась с терзающим сомнением. Имел ли он право жертвовать чужому, неблагодарному народу не только собой, но и теми, кого больше всего на свете любил? Мука этого сомнения, может быть, облегчалась для него только тем, что смерть и ему самому уже смотрела в глаза. Медленный, но жестокий и неисцелимый недуг подтачивал силы его, как медленный яд. Бывали дни, когда изможденное, прозрачно-бледное, точно восковое лицо его напоминало лицо покойника. Но чем тяжелее был крест, тем он мужественнее нес его. Духом не падал, а возвышался и креп. «Мы родились от вечного гранита», — мог бы сказать и он, как Дант. В эти именно тягчайшие дни главный внутренний враг Генриха, демон отвлеченности, отступил от него побежденный. Прежде ходил он как бы на аршин от земли, точно реял по воздуху, а теперь твердо пошел по земле. Деятелем стал созерцатель, искусным полководцем и мудрым политиком. С папой порвав окончательно и презрев отлучение от церкви, заключил он союз с королем Сицилии Фридрихом Арагонским и с Генуей. Убедил и германских князей двинуть на помощь к нему огромное войско. Новый поход, тщательно подготовленный за зиму, должен был охватить Италию с двух концов, с юга и севера, морскими и сухопутными силами. Люди, опытные в военном деле, вспоминает Веллани, не сомневались, что государь такого великого духа и таких отважных замыслов мог легко победить короля Роберта и, победив его, овладеть всей Италией и многими другими странами. Это значит, мог восстановить бывшую или основать будущую всемирную монархию, о которой мечтал и Дант. Снова как тогда, при первом явлении Генриха, посланника Божия, мир, затаив дыхание, ждал великих событий, которым суждено было, казалось, изменить лицо мира. Но произошло то, чего никто не ждал. 4 августа 1313 года император выступил в поход из Пизы, а через 20 дней, недалеко от Сиены, в монастыре Бонконвенто, причастившись святых тайн у духовника своего, доминиканского инока Бернардо Монтепульчано, тяжело заболел и так внезапно умер, что прошел слух, что он отравлен был ядом, в причастии, и что это злодейство совершено, если не по воле, то не без ведома, а может быть и тайного согласия папы. Видя, что отлучение от церкви не помогло, решил он будто бы прибегнуть к этому более действительному средству — яду. Если так, то римский первосвященник мог бы сказать над гробом римского императора: «Я тебя родил, я тебя и убил». Верен ли этот слух или ложен? Страшно уже и то, что люди могли ему поверить с такой легкостью. Видно по ней, какое зло тогда царило в миру и в церкви. В скорой смерти папы, года не прошло, как умер он все в том же постыдном и жалком авиньонском плену, увидели все Божью кару и могли поверить тому, что предрек о нем Дант. Папа на папу, Климент Гасконец на Бонифация Ананьевца, второй маленький антихрист на первого, низвергнется в раскаленный колодезь духопродавца Симона Волхва и тяжестью своею глубже вдавит Ананьевца в ту огненную щель. А Генрих воссядет на великий престол в высшем огненном небе, Эмпиреи, там, где цветет пред лицом несказанного света белая роза вечной весны. В жизни Данте смерть Беатричи и смерть Генриха — два равно, хотя и по-разному сокрушающих удара. Мало говорит он о первой, а о второй не говорит ничего, может быть, потому что люди говорят и плачут в великом горе, а в величайшем молчат без слез. Не плакал я, окаменело сердце. Слезы, до глаз не доходя, сохли на сердце, как на раскаленном камне. Что почувствовал Данте, узнав о смерти Генриха? Может быть, то, что чувствует человек, упавший в пропасть, в ту минуту, когда тело его разбивается о камни. В теле у него все кости сломаны, а в душе у Данте все надежды разбиты, и главное из них — возвращение на родину. Вспомнил ли он послание свое к флорентинцам негоднейшим, в котором предрекал им ужасную казнь, и письмо к императору, в котором убеждал его раздавить ядовитую гадину Флоренцию? Если вспомнил, то, может быть, шевельнулось в сердце его умом незаглушимое сомнение. Не предал ли он отечество для невозможной мечты о всемирности? И, может быть, приснился ему страшный сон наяву, будто проваливает сон, падает в последний круг ада, в Иудину пропасть Джудекку, где в вечных льдах леденеют предатели. Глава 16. В вечных льдах. После кончины императора Генриха Данте, потеряв всякую надежду вернуться в отечество, провел последние годы жизни в большой бедности, скитаясь в различных областях Ломбардии, Тосканы и Романии и находясь под покровительством различных государей, глухо и кратко вспоминает Леонардо Бруни. Но в этой глухоте и краткости какая длина черных-черных дней, месяцев, годов! Снова скитается нищий, выпрашивая хлеб свой по крохам. Снова ест пепел, как хлеб, и питье свое растворяет слезами. Псалмы, 101 Псалом, стих 10. Но, может быть, больше всех мук изгнания, нищеты, унижения, презрения людей, одиночества — мука бездействия —